Так, у нас уже 13 глава.
Он не будет звонить?
Ну вот. 13 глава. Напоминаю, что действие происходит вокруг Иерусалима. Пришли Господь с учениками, пришли на Пасху. Вот. Накануне Господь вошел с такой, как бы, со с помпой в Иерусалим. Вот. И началось такие вот события не очень, так сказать, хорошие. То есть уже иудеи приняли решение что-то делать с этой ситуацией, радикальная. Вот. И все происходит на Елеонской горе, которая прямо напротив Иерусалима. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, смотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь все великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Ну, вы знаете историю, да, про храм, вот, иудейский. Давид решил построить один храм в Иерусалиме, при этом все другие святилища как бы убрать. Ну, идея, так скажем, прозрачная и понятная. Вот у язычников было много Божие, да, поэтому много богов, много храмов и так далее. А у иудеев один бог, начал жить один храм. Вот. Один бог, один храм. Вот, то есть как такое зримое проявление вот этого всего. Плюс, мы тоже про это говорили, как бы вот такая избранность, которую иудеи восприняли вместе, вот, то есть, но не понимали, что они как бы носители вот такой вот веры, которой нигде нету, что они вот верят в этого единого Бога. И вот эта вся их вера, она сконцентрировалась вот в этом храме. Вы знаете, что храм сперва был разрушен вавилонянами, и все иудеи были, ну не все, но вся элита, большинство вот из таких вот как бы верхушки, как говорится, были уведены в Вавилон, где они 70 лет там были в этом в плену. Потом, через 70 лет, когда Вавилон был, так сказать, пленен уже персами, то им разрешили вернуться, и там был Кир и Дарий, вот эти два персидских царя, они разрешили иудеям восстановить храм. И вот тот, кто отвечал за эту постройку, фамилия, имя Зарававель было, Зарававель. Поэтому второй храм по его имени называется. Ну, как говорится, уже был, конечно, труба пониже, дымок пожиже, то есть вот этот второй храм, точнее, с первым, как небо и земля, он был. Там ученые уже бедные были, ни царей не было, ничего, что-то они там сделали. И буквально вот перед Рождеством Христовым уже Ирод Великий, он решил, у него поселился это великолепный дворец такой, что храм был такой убогий, что у него дворец был больше храма. И вот он решил вот таким образом исправить это. Ну и плюс это был такой способ, конечно, возвеличивания. Он стал, вот этот храм ветхий был разобран, и стали строить вот этот третий храм, уже храм Ирода. Он был так в черне закончен, как раз примерно к Рождеству Христову. Вот. А окончательные работы завершились где-то в 65-м году после Рождества Христова. То есть реально храм 5 лет простоял, пока не пришли римляне и, значит, все не разрушили до основания. Когда Господь говорит, то есть, вот смотрите, ученик говорит: смотри, какие камни, какие здания. То есть, конечно, ученик восхищается вот этими строениями всеми, и он, ну, видно его, ну, гордость, что ли, вот за это, и как бы, что-то в этих зданиях, и Господь прославляется. Но видите, Христос ему, в общем-то, резко дает отповедь, да? То есть он не только, в общем-то, сообщает пророчество о том, что ничего не останется. Это буквально все и так и случилось. Но и говорит нечто большее. Вот. Понимаете, храм стал закрывать и Бога, и людей. То есть вот такая вот как бы случилась такой парадокс. Его, в общем-то, есть смысл и осмыслить, и понять, потому что в этом, вот вся 13 глава, это глава о всяких страшных вещах, которые будут происходить с людьми. Да, последние времена, там всякие войны и так далее, и катастрофы. И возникает вопрос, а в общем, для чего все это, да? Зачем такая вот, значит, это? Ну и иудеев такой, в общем-то, вопрос возникал. То есть они были настолько, ну, верующие люди, и когда был построен храм, вот это величие все, они, конечно, ожидали, считали, что все это Господь защитит, что все это будет вечно, и все будет, значит, стоять, как говорится. Но тут есть такая, в общем-то, ну, тайна, я думаю, которую только христиане, в общем-то, и несут, и должны нести. Это тайна личности, или, вернее, тайна свободы личности. И, в общем-то, проблема храма как такового, она была и в проблеме народа еврейского. Из-за этого он и, в общем-то, и прекратил свое такое историческое существование вот на этой территории. Вот, потому что мы уже, по-моему, в прошлый раз с вами говорили, все считали, что храм вечен, Иерусалим невозможно взять. По простой логике. Мы богоизбранный народ, Бог с нами, Он нас защищает, и ничего с нами не будет. Там, на этом. Вот. Некоторые основания в этом было. И были и ситуации, когда действительно люди начинали молиться, начинали плакать, начинали сокрушаться, и действительно Господь защищал народ. Но когда вот перед тем, как храм был разрушен окончательно, вот первый храм, вот, мы видим, что само вот это усилие людей, оно как бы иссякло. Люди просто верили, как сказать, ну по-тупому. А, ничего не будет. А, Бог нас защитит. Ну, это очевидно. То есть их внутреннее усилие личностное, оно, значит, его не было. И они свои вот это вот усилие, они делегировали, ну, такому, скорее всего, мифу, вот, общему. Мы, ну, вот такие, с нами ничего не будет. И когда, в общем-то, был разрушен храм, то был, понимаете, страшно это не то, что храм разрушен, а страшно в том, что сокрушается вера. Вот. То есть люди собрались вокруг чего-то, они чего-то решили, они решили, что так будет, и вдруг это рушится. И люди начинают в воздухе, так сказать, болтаться, и им не за что начинает схватиться в этом мире. То есть человек пытается в этом мире за что-то опереться, за что-то держаться, вот, на это уповает. И когда это выбивается из-под ног, то, конечно, возникают очень тяжелые внутренние состояния. И с иудейским народом так и было. Во-первых, масса народа, которая ушла в Вавилонию, она приняла, так сказать, веру, так сказать, это вавилонян, да, там Мардук был у них. Ну, там вот этот Зиккурат был, которого они приняли. Многие вообще стали неверующие. Вот, и просто зачем? Знаете, вот сама даже язычники, они как говорили, ну, вот два народа сошлись, там, у одного народа Бог, у другого народа Бог. То есть они понимали, люди сражаются, но не понимают, что сражаются духи, как бы, да? Который народ победил, это значит, наш Бог сильнее этого Бога. Они даже храмы не разрушали, там выкинули статую этого Бога, поставили свою, допустим, своего идола. И все понятно. И те так понимали. И они почему принимали веру другого? Потому что, ну, Бог этого народа сильнее, поэтому я пойду. Ну, в принципе, все равно, да, было. То есть, вот, были у каждого народа свой там этот. божество, и вот такая произошла борьба. Если пришли вавилоняне, разрушили храм, значит, вот этот Мардук, он очевидно больше бога иудейского, понимаете? Но как по-другому? Вот, по-другому никак не могло быть. И как же Бог, ну так и язычники говорили, а что же ваш Бог не защитил вас тогда, если он такой сильный? И у людей большое искушение, потому что они считали, что вот это вот внешнее благополучие, величие, это мы с вами знаем. То есть, и тот человек смущается. По голове кирпичом получил, человек думает, это что-то вот это, что-то это, что ж такое, это что-то хорошее. Ну, вот. Это с одной стороны. С другой стороны, само, мы уже говорили, что вот само пребывание в вавилонском плену пошло, в общем-то, на пользу большую самим евреям. Там зародилась, во-первых, вот такая, значит, ну, так скажем, богоизбранный народ стал превращаться в общину. Вот. Понимаете, вот в языческом мире народ – это некая целостность. Поэтому были язычники и народы. И каждый, вот это, скажем, представитель народа, он без народа ничто. И он на себе ничего не представляет. Все борются ради народа. Вот оно, вот это главное. Это как бы вот, так сказать, то, ради чего все живут. И народ жертвует отдельным, там, так сказать, членом этого народа для того, чтобы, так скажем, выжило все. Иудеи также жили. Но когда произошел Вавилонский плен, зародилось нечто другое. Если храм разрушен, то единственное, где этот храм сохранился, это сердце человека. То есть возникло понимание личностного начала, что личность, она тоже имеет, то есть в сердце храм. То есть сам человек несет полноту. Вы знаете, что такое, как бы, мы христиане, про это, так сказать, мы как бы, ну, привыкли к этому. При крещении дается ангел-хранитель. Да? Ну, ангел-хранитель, ну, дался, потому что там ангелочек с крылышками и так далее. Но на самом деле, это и в Библии, так сказать, что ангел-хранитель, он один у целого народа должен быть. Он несет, как бы, дух этого народа, несет смысл этого народа и так далее. Вот. То есть это является водителем. Когда Вавилонская башня была разрушена, то каждому вот народу был предоставлен ангел-хранитель. А христианину каждому дается ангел-хранитель. То есть по своим характеристикам каждый христианин равен, как бы, народу, получается. Вот. То есть настолько, как бы, важно его вот такое вот это личное начало. И вот этом в Иудее стало зарождаться понятие, это и через пророков было видно, и там в Псалтыре уже видно понятие именно личностного вот этого. И когда личности собираются вокруг храма, это уже община. То есть община – это не совсем народ. Понимаете? Народ, там личность не важна. Важен сам народ, идея народа, его, так сказать. А община – народ. Там важен именно человек. Вот. Но тем не менее, все вокруг вот этого единства. И, в общем-то, на самом деле, как мы сейчас понимаем, в свете вот миссии Христа, в этом и был, ну, замысел-то Бога, и вот, чтобы явилась тайна именно личностного начала, свободы каждого человека и соприкосновения с Богом каждой души. И когда вот эта идея, так сказать, стало как бы укореняться в Израиле, тут же плен отпал. Понимаете? Но что мы видим? Израиль тут же пытается восстановить ту же самую структуру. Это вот, знаете, вот вам было хорошо с кем-то, да? Вот. А вы взяли там поссорились, там, разругались, вот. И, допустим, а потом помирились и говорите, а давайте, а пусть будет как раньше. В этом большая ошибка. Как раньше уже не будет. То есть вообще смысл, на самом деле, любой ссоры, любого конфликта у Бога, это на самом деле призыв к тому, что что то, чем вы жили, уже выработало себя. Вы перестали расти.
Меняться.
Да, не просто меняться, но переходить на другую орбиту. Это призыв, переход в новое качество. А человек, он, и вся тяжесть конфликта в том, что он пытается схватиться за старое, удержаться, так сказать, его туда рвет, ворачивается, потому что прошлое нельзя вернуть. Все меняется, все течет. И человек меняется постоянно. И был он маленький, чуть побольше, сказать, как хорошо там человеку в утробе было, вот. Как человеку хорошо было в детстве, там сопли вытирали, на горшок садили. Вот. И с каждым разом, но человек растет, понимаете, он. Ему вот такое, ну, такое задание, вот, расти, преодолевать свои. И это переход в новый возраст, это всегда стресс, знаете, это всегда преодоление. Только человек вроде прижился, тут корешки пустил, его опять куда-то, так сказать. Это и события, и сам, так сказать, все меняется. Вот. А людей, да, они хотели построить вот это вот Царствие Божие на земле, вот этот рай, как говорится. Вот, и считали, что так оно и будет. И второй храм, да, он, говорится, была попытка войти второй раз в ту же самую реку. А Ирод, то есть мы знаем, что Давиду Господь не дал построить храм. Почему не дал построить храм? Прямо сказано, потому что он убивал. Ему Господь сказал, ты... так сказать, проливал кровь, поэтому ты недостоин, будет строить твой сын Соломон. Вот, он, так сказать, это. Вот, и он построил. Ну, все понятно, да? Но когда третий храм строит Ирод, который не просто он убивал, там, он, так сказать, ну, даже имя нарицательное стало, да, ну, ты Ирод. Вот. То есть, когда Ирод что-то делает и строит храм, то это, конечно, ну, уже показывает, что он строит под тщеславие, строит для, так сказать, для того, чтобы народ еще больше, так сказать, это одурманить. То есть он уже так идеологически устроит. Не по вере, не по, так сказать, ну, есть возможность что-то мне построить. И сам народ, он опять, так скажем, несмотря на то, что вот это вот начало, вот, так сказать, проклевывалось, он опять возвращается вот к тому, в чем он был. И, конечно, он был обречен. Вот. И чем больше людей старались удержаться за это, тем в более жуткие ситуации они, так скажем, попадали. Вот. То есть, если вы почитаете Иосифа Флавия, иудейская война, то есть, как разрушали Иерусалимский храм, то есть, ну, что значит, Бог был, ну, то есть, он действительно против иудеев. Там и, знаете, Веспасиан, Тит, Веспасиан был император, Тит его сын. И они не хотели храм разрушать. Они, кстати, были благочестивые люди для своего времени, хотели его сохранить. Но храм подожгли сами евреи. Вот. Они сами на мечи бросали, сами себя жгли. То есть у них просто было безумие. То есть такое. Вот. И те люди, которые выходили, вот, они стали глотать золотые украшения, монеты, чтобы, так сказать, пошли римляне навстречу. Говорят, ну пусть там женщины, дети выходят. И это они, так сказать, вот где-то из алчности, где-то стали скармливать женщинам и детям эти монеты, чтобы они выходили. Вот. А римляне-то узнали, давай им всем животы скрывать при выходе, то есть, там, и так далее. Ну там и детей ели, там, в общем, такие всякие кошмары там были. Вот, и поэтому и в итоге храм сгорел дотла. Самих пленных иудеев отвезли в Рим. Погибло больше миллиона человек, вот, больше 100 000 были в плену. Вот. Сам место храма было распахано. На этом месте там Господь как бы про это говорит, как бы про это тоже. Тут вот в главе в этой как бы гибель Иерусалима и гибель мира, они как бы в тождестве находятся. То есть даже трудно понять, про что речь идет. Потому что одно является символом другого. Так вот, пленных иудеев отвезли в Рим, и пленные иудеи построили вот этот знаменитый Колизей. Вот. В Риме был, так сказать, специально, так сказать, там большая перхарка из Тита, она одна сохранилась. Ну там две триумфальные арки, но вот одна вот возле Колизея. Там именно изображены пленные иудеи и вот триумф императора, и несут все сокровища. Значит, Иерусалимского храма, там семисвечник, там и, так сказать, чаши, золотые украшения. Она до сих пор стоит возле Колизея же. Вот. Иудеи этот Колизей построили, и на Ренетовой Колизее они все были уничтожены зверями. Вот. Такая вот, как говорится, судьба, если кто не умер там от голода, там, холода и работ непосильных. Вот. Потом на месте вот этого, значит, храма был построен, значит, капище римское, во главе, значит, поставили, там и Венеру ставили, и Юпитера ставили, то есть разные были вот такие, значит, это. Ну и вы знаете, что, как бы, по пророчествам, и все равно иудеи опять хотят восстановить вот это вот, так сказать, то есть все равно они в эту бьют, так сказать, эту, значит, точку, вот настолько жестоко. Есть такое мнение, почему, значит, почему вот богоизм народ именно евреи. Вот. Есть такое мнение, что, ну, это написано в Библии, самый жестоко выйденный народ, раз. Ну, во-вторых, что только они могли Бога убить. Вот. Как бы внутреннее такое. Вот. И вот, ну, вот мы видим это упорство, которое идет через века истории и так далее. То есть, будучи рассеянными, то есть они все равно собираются и все равно строят этот храм. Да, дело не живучее, а именно, так сказать, вот,
идеи.
Да, идеи, вот, так сказать, да, фанатизм такой. Конечно, строят на погибель не только себе, но и всему миру теперь. Потому что последний храм, да, третий или четвертый называют, он будет уже под приход Антихриста. И по учению апостола Павла тут как бы будет, совпадут два момента. Первый — это будет как бы окончательное как бы сокрушение вот веры. Помните, когда этот от Авраама отходит ангел-то, он, а у него в Содоме и Гоморре жил этот брат Авраама, да? Вот. А он спрашивает, есть там 50 праведников? Вот, не, не уничтожили. Там он начинает 45, 40, там, 30, 20, 10, 5, то есть он начинает уменьшать цифру. Он говорит, даже если, так сказать, ну, 10 будет праведников, все равно пощажу город. Вот. Но оказалось, что там ни одного праведника не было, кроме самого Лота, и то под вопросом. И ради Авраама его Господь и вывел. То, что жена была неправедна, это факт, что она обернулась, ей было жалко. Да, то, что дочери были неправедны, это факт, что они переспали с отцом потом. Вот, то есть полный, так сказать, это был. Ну, вот он так вот. Вот. И тут, конечно, в этом смысле конец мира всегда связан с концом праведности. До тех пор, когда в мире хоть один будет праведник, вот, мир будет, так сказать, все равно, так сказать, держаться. Вот. Но тем не менее, да, там, кстати, вот в этом, в Библии, там он до 10 досчитал Авраам. То есть, даже если больше 10, то, значит, это пощадит Господь. Если меньше 10, ну, уже как-то будут вводить. То есть, остаток Израиля, он поверит во Христа после именно вот строительства этого последнего храма. И в этом, как бы, ну, последний вот аккорд, наверное, будет истории. И когда он сидел на горе Леонской против храма, и спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все должно свершиться?» Они услышали, да, вот что вот. Вот вообще вопрос, о чем они спрашивали? О конце Иерусалима, скорее всего. Да, но он им говорил, так сказать, конечно, уже о конце мира, о своем пришествии. Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышат о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, будут глады и смятения, это начало болезни. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать на судилище, бить в синагогах. Пред правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства пред ними. Во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Конечно, он отвечает в мировом, так сказать, мире. Вот на последнее, как бы, говорят, так уже вообще все про Евангелие знают. То есть мир уже, как бы, это. Вот. Ну, у нас, так сказать, такое есть тоже толкование. Православное Евангелие. Вот, еще не все православные. Вот, то есть, конечно, то есть, где-то протестанты дорогу прокладывают, где-то католики, да, то есть, ну вот в этом смысле, где еще кто-то так. Вот. Видите, что, во-первых, вот эти все военные всякие события, да, и гонение на христиан, о чем тут говорится, Христос говорит, чтобы люди не ужасались, не прельщались. В общем-то, два таких искушения, да, прельщение и ужас. Так есть формула так святоотеческая: держи свой ум в аде, не отчаивайся, держи свой ум в раю и не прельщайся. Вот. То есть будь всегда как бы начеку в этом плане. Смысл тут каков? Вот. Почему не надо ужасаться? И, ну, по большому счету, как бы не обращать внимания. Почему? Потому что это только признаки того, что приближается человек, он, ну, свойственно ему погружаться в какие-то события, ну, так скажем, всем своим естеством. Вот, и воспринимать это как, не знаю, иногда хозяйка там кастрюлю супом уронит, это катастрофа, да. А видели глаза алкоголика, у которого бутылка выпала, которую он купил на последний день, да? Конец света, да. Ну, то есть это, не ужасайтесь, еще много что впереди. И в этом смысле, конечно, все, что происходит в мире на самом деле, это все, ну, это мелькание, в общем-то, теней. Потому что на самом деле, конечно, ну, для этого человек предназначен, должен смотреть как бы в суть, в соль. Вот в эту, ну, или говоря по-простому, вечное. То есть, если там перед стоит там перед коровой корыто или перед свиньей, да, то есть не должен человек, вот это существо замыкаться в рамки этого корыта, да, то есть вот это вот. То есть смысл не только в том, чтобы вот это вот все есть там и переваривать. У всего есть своя, как бы, своя тайна. То есть человек должен постоянно выходить из банальности. Сейчас очень стал, и чем дальше, тем мир становится банальнее. Расхожие фразы, расхожие мысли, повторяющиеся одно и то же, так сказать, там что-то сказали где-то, вот люди все попересказали друг другу, да, стереотипы. Ну, вот, тем более сейчас вот средства массовой информации, вот, там идешь в поселку, везде мигают экраны, всех смотрят. Это же все смотрят, понимаете, да. И все это примерно одинаково все уравнивается. А в чем тайна личности? Она всегда оригинальна, она всегда неповторима, она всегда необычна, она всегда новая. Ну, то есть у Бога вообще ничего не повторяется. Не каждый день, не каждый миг. Так сказать, это и мы как бы находимся в мире повторения. День сменяет ночь, лето, зиму. Вот, и человек в этом ритме, он сам начинает функционировать как природный объект. Вот. Встал, проснулся, зубы почистил, поел, влёг, вот, посмотрел, почесал, бород начинает расти, потом седина начал, потом борода уже вылезла, вот, и что такое, да, и вот это все крутится, как колесо. Спираль, так сказать, лепота, красота, потом морщины, потом, вот, там, у женщин, там, вот, сейчас особенно, там, вот, кто сейчас, там, в высшем обществе, там, у них это катастрофа старая, да, мы говорили, это просто все, 70, ну, Пугачёва увидели.
Только жить начала и уже старая.
Ей уже за 60, она как выглядит, девочка. Да? Но она же не такая, вот. Должна быть бабушка. Вот. Она выглядит как это. А для чего она? Ну что, для своего молодого мужа, что ли? Вот. Вот. То есть, конечно, это неестественно. Все очень. Да, смысл потерян. То есть каждый возраст именно имеет свой смысл. Человек должен его пережить, свою красоту совершенно верно. Вот. И сейчас вот это вот, если раньше там мир перевернут, если раньше были в почете старики, да, имели уважение, что они были носители традиции, носители смысла, носители мудрости. Сейчас в почете молодые, то есть у которых ни в голове нет ничего, он так ветер носит, и сами, так сказать, старики стараются подражать молодым. Они там утягиваются, они, так сказать, ведут себя соответственно. И образ жизни такой. вот, так сказать, смотришь, там, вот сейчас там, ну, вот на Западе благополучие есть, они достигают пенсионного возраста и начинают по миру мотаться, вот, так сказать, остаток жизни последний свой тратить на вот эти... А это же пустое все, вот эти впечатления, ну оно первые там несколько дней что-то воспринимаешь, что оно просто, так сказать, такое, как по телевизору, что вот так вот совершенно все притупляется. И вот такими стеклянными глазами все это, ну так вот как бы престижно. Более того, старость боятся, особенно боятся смерть, почему вот эти все дома построены, то есть смерть прячет, ее закрывают, ее запихивают, так сказать, выше, никто не должен видеть, вот. Потому что за смертью это реальность, вот, то есть реальность немощи человеческой. А человек хочет быть Богом здесь на земле и жить вечно, быть вечно молодым и вечно пьяным. Вот. И да, и старается этого, конечно, убежать. Поэтому, а когда же, понимаете, на самом деле это большое утешение, когда человек видит смысл происходящего, тогда вот эти... как бы частные события, они, ну, они не колеблют человека, они его не сокрушают. И он не сокрушается в вере. В этом смысл веры. Вера, она ничем не обусловлена в этом мире. Поэтому ничего в этом мире не может сокрушить. Это два. То есть вера — это то, что вне этого мира. То есть это человек, который вне того, где он находится. Понимаете? То есть он верит в то, чего нету. Веру нельзя передать, ее нельзя объяснить, ее нельзя показать. Это просто тайна, которая находится в личности человека, в конечном счете. И он, да, у любого вот так, припри к стенке, ну что такое вера? Ну ты расскажи, как ты это понимаешь, веру? Что это такое, скажи это? А как это объяснить? И никак. С другой стороны, верующий, он чувствует сразу. Вот приходит человек неверующий, там, с поселком, он может быть очень образованный. Но он не верующий. У него нет. И видно, что он ничего не понимает. Он может с тобой говорить, но у него нет вот этой изюминки какой-то. Вот. Он не может на это опереться, как на почву. Вот. А вера — это просто вот такая скала посреди моря. И смотришь, люди носят там волнами, кто там на шлюпке, кто на корабле, кто на чем. Вот. А человек стоит и, так сказать, и не колеблется. Вот. И, а для тех это непонятно. Я говорю, ну а где она? Где? Каким образом? Она, в этом-то и смысл веры, что она вне этого мира. Вот, поэтому, так скажем, на то-то и опора. И когда человек, конечно, видит смысл происходящего, да, то есть для любой личности жизнь – это испытание. То есть Господь ведет для того, чтобы личность получился опыт. Получилось у него, так сказать, созрела душа его, укрепилась его вера, испыталась его свобода. И много-много-много всяких смыслов, которые Господь вкладывает вот в жизнь человека. То есть он и должен прожить достойно для того, чтобы, вот, пройдя через это испытание, он вот обретает ту вот, так сказать, веру, становится, ну, как адамантовая называется. Да? То есть она преодолевает это все, как раз получается этот опыт. А если этого нет, то тогда человек вот эти ветры захватывает, и он несется. Причем не важно, сам верующий, где он находится, в войне или вне войны, он не обязательно должен быть отстранен от событий. Он может быть в глуши, в самой глубине этих событий, но тем не менее он остается самим собой в этом смысле. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Тоже интересно. Ну, вот тут-то есть объяснение, да, то есть человек, опять же, все меняется, да, если человек пришел, он подготовится, разговор, там, не знаю, там, с обличительным его, он себя проиграет, потому что, скажем, нельзя подготовиться к неизвестному. Когда человек опирается на дух, это вот такое, может, кто-то из вас испытывал такой момент, бывает такой на экзамены, бывает в каких-то еще испытаниях. Там человек приготовил шпоры, пошел на экзамен, а они выронили, и нет возможности достать, его вызывают к доске. Бывает, человек растеряется и получает двойку, а бывает просто... Раз, вот все, что он читал, у него собирается, и он начинает говорить прямо, вот как у него это. Вот. И действительно, и пятерку кого-то знаешь, да. Вот. То есть такой момент безвыходной ситуации, человек часто начинает действовать спонтанно и очень правильно. Вот. И детям говорят, вы можете, представьте, что вы решили перепрыгнуть через яму какую-то. Как нужно действовать? По-хорошему, да, взять компьютер, рассчитать глубину ямы, кинетическую энергию, так сказать, потенциальную, так сказать, с какой силой нужно оттолкнуться, так сказать, это, все это, так сказать, это он никогда яму не перепрыгнет. Известный случай, когда был математик один, мне сынок говорит, я, говорит, это, можно мне пойти на коньках покататься на речке? Он говорит, погоди, он температуру нашел, толщину, сколько лед может выдержать, все рассчитал, говорит, можно. Сынок пошел и утонул, потому что провалился в полынью. И, так сказать, вот. Мне еще с Машкой Марией говорили, я говорю, математика вообще не работает, так сказать, это, ну, 2 плюс 2, 4, это понятно. Вот. А если 2 собака плюс 2 яблока, что это будет? Вот. А если одно яблоко гнилое, вот, а в собаке дырка, что это будет? 4 чего? Вот. Ну, да. А если 2 дурака плюс 2 умных, тоже как-то... Они делируются. То есть если масса нюансов, которые просто они, так сказать, в абстракцию не вписываются, вот эти все моменты. Вот. Поэтому, конечно, а когда человек держится за дух, это, ну, прям, знаете, как волна несет, прям, и человек прям вот он опирается на это дело и отвечает разумно, и, так сказать, и именно, вот вы, может быть, и сами знаете, да, вот человек говорит, да, сознанием, да, или с верой, да, или человек может ту же самую слова записать на микрофон, как он скажет, и потом ту же самую повторить, и будет скучно. Потому что силы в словах нету, энергии нету, понимаете? Нету убежденности внутренней, она как бы как внутренний огонь. Вот в словах он как бы он горит. Вот, то есть тот же самый учитель знает материал, владеет им. Он, так сказать, тут он развернет. Он даже может говорить простые вещи, но он и говорит с внутренним знанием. И ученик схватывает вот саму вот эту дух, который, знание, которое у учителя есть. А молоденький пришел, у него все там и методички, все, он все это, и вроде бы как это, все по методике делает, а в итоге, так скажем, все формально, все не, говорится, неинтересно, скучно.
Потому что духа нет. Совластие.
Да, именно совластие. Да, власть, потому что есть у него, так сказать, да, сила духа в этом. Это, конечно, сразу видно. То есть нельзя, вот, опять же, этому нельзя научиться, да, то есть можно быть оратором, да, таким красивым, витиевато как-то говорить, украшаться, но если нет вот этого огня, вот. Это в любом, это, в общем-то, это смысл, вообще способность, все-таки способность. Это умение видеть внутреннее. Вот он художник видит кусок дерева, он видит в нем уже вот эту красоту. И он просто обрезает, чтобы этот образ явить. Он даже, может, даже это непрофессионально сделает, но оно будет воздействовать на человека. Также иконы очень многие примитивные, но они чудотворны. Почему? Потому что писалось верой. А можно очень изощренно сделать, но она будет пустая. Она будет как вот такая копия. Ну, знаете, что великие произведения, они никогда не симметричны. Они все как-то там маленько перекошены. Потому что они идею передают, а не вот такую формальную симметрию какую-то. И тут то же самое, то есть, конечно, человек, который у него есть связь с Богом, с Духом, он будет говорить именно от Бога и говорить этим людям, вот, и они не могут не оказаться не под воздействием вот этого всего. В общем, так и случилось, то есть он предупреждает же не только апостолов, но и нас всех. Если бы те христиане, которых, значит, там вели на всякие судилища, говорили бы формально, никогда бы христианство не стало тем, чем оно стало. Предай же брат брата на смерть, отец детей, и восстанут дети на родителей, умертвят их, и будут ненавидимы всеми зрители мои, претерпевшие даже до конца, спасется. Ну, мы говорили про это, что кровь, к сожалению, человека не объединяет. Вот. В этом трагедия человека, что родные по крови, мы к ним привязаны по факту, понимаете? Вот. И слава Богу, если они оказываются с нами в одном духе. Но часто возникает, что они оказываются, ни одного с нами духа возникает, тогда проблема выхода из рода. И помните, все, что с Авраама, которого Господь вывел из рода. Вот, то есть и вот этот постоянный выход из родовых связей, это одна из таких трагедий, в общем-то, ну, христиан, которые постоянно их, в общем-то, так вот, ну, так скажем, тоже может сокрушить и веру. Обратите внимание, что Господь тут не говорит, его привлекает, он предупреждает апостолов не о внешних катастрофах, а о внутренних катастрофах, которые могут оказаться на пути человека. Это самое страшное. Кто такой святой? Почему он святой? Потому что он смог, внешнее воздействие на него не преодолело его внутренней крепости и связи с Богом. Ну зачем там этих там, мучеников пытали, там, их, там строгали, сверлили, там, пилили? А испытывали твердость веры. Ну откажись, да, ну там, ну что тебе, да, что такого? Вот. Но он эту силу духа противопоставил вот этому внешнему воздействию на себя. То есть он в ничто вот, как бы обратил вот это воздействие на его там, телеса какие-то. Родовые связи точно так же. Ну как, это же там кровиночка, ну, что там, не знаю, мать детей, братья, сестры, настолько все родное, и, так сказать, это и в общем-то, и тут, конечно, могут возникнуть очень большие искушения. Видите, говорит, восстанут дети на родителей, там, брат на брата, и умертвят их. То есть даже умертвят. Господь не сказал, убей их. Он говорит, вас умертвят. То есть будут умертвят не обязательно, так сказать, физически. Вот. Но как бы, вот когда мы говорили про родовые грехи, вот, род как бы выталкивает человека, если он вот, не поддерживает вот этих родовых связей, как бы. Особенно, вот, допустим, человек, когда уходит в монастырь. На самом деле монастырь – это именно вырывание человека из родовых связей. Но у человека, естественно, у него желание весь род затащить в монастырь. То есть всех, так сказать, и братьев, и сестер, и всех повенчать, всех поженить, всех отпеть, всех, так сказать, все запихать. А они сопротивляются. Они, понимаете, вера же – это дар, а у них нет этого дара. Они либо идут под авторитетом, и тут они мертвые. Никакие. Вот. Либо они начинают сопротивляться, происходит разрыв, они начинают еще обвинять это, что сходит. И люди начинают от верующих, которые пытаются спасти свой род, начинают очень сильно страдать. И у них наоборот происходит отторжение от такого человека. Говорят, вот мне говорят, ой, когда-то был новоначальный, ой, какой-то был ужасный, ой, ужас. Вот. Нам запрещал грешить, запрещал пить, курить, сказать, ужас какой. Сейчас такой добренький. Видите, да. Потому что, да. Вот ты знаешь, сказать, вот я, сказать, это с роднёй своей так набедокурил, вот, в этом плане. Потому что, сказать, это, ну, вначале глаза горят, и он это. Он, а это гордость. Ревность, она, может быть, и ревность, но если она по Богу ревность, человек, он действует тихо, со смирением, с любовью, с заботой о человеке. Вот. Ну, я спасаю, понимаешь, Бог это... Спасибо, Господи. Я сейчас вас спасу. Ты не хочешь спасаться? Сейчас я тебе, так сказать, это притащу, собрай. Вот. Поэтому, да, и человек становится просто нетерпимым, и его не узнают родные. Раньше был как все, гулял, веселился, сказать, а сейчас, сказать, это, сказать, ходит бледно, не ест мясо. Ну, людям непонятно, вот. То есть они убегают от такого. А человек, когда снедает, у него, собственно, ревность о Боге снедает. С другой стороны, его вот эта нежитая гордость, несмирение, вот. А потом, когда жизнь побломала, то есть он там нехороший под конец, уже как жеванный мякиш уже. Вот. И он любит даже это сказать, даже вот он там, не знаю, там, и родня начинает к нему прибиваться потом, понимаешь? Потом он уже сказать, ну, пошел попить, покурить, ну и родной. Иди сюда. Может, и сигареты купить. Вот. Ну какой хороший человек. То есть понятно, что да, вот есть грех, да, ну что с ним делать, да? То есть если мы, запрещая грех, превышаем, нарушаем заповедь любви, то мы, даже вытаскивая человека из греха, мы совершаем нечто худшее. Это проблема, кстати, педагогики в том числе, да? Которая постоянно нам наталкивается. Да, вот ребенок на уроке балуется, да, вот, мешает остальным или еще там как-то, да. И ведет как-то непотребно. И бывает, да, что мы, наказывая его, теряем связь с ним. Понимаете? То есть, да, отталкиваем его, и он замыкается. И тогда начинается, так сказать, язык в спину показал, у пальца покрутил, пожаловался. И вот эта тонкая ниточка, то есть педагог настроился с ребенком, да, он ему видел нового родителя. Смысл педагога – это новый родитель. То есть в традиционном обучении это было, у нас все понятно, как отче наш. То есть это заложено в ребенке до 12 лет, вот ребенок рождается, для него родитель Бог. А потом начинается, значит, доверие к родителям падать, и авторитет его умаляться. Это тайна Иоанна Предтечи. Почему он первый пришел? Он есть, так сказать, как бы родитель людейского народа, но он падает. Вот. И к 12 годам он уходит в ноль, а потом в минус. Вот. И поэтому ребенка передавали дяде, передавали тете, передавали. А на стороне авторитет начинает расти. И вот родитель, вернее, учитель, новый родитель, как бы, понимаете, и он должен перехватить эстафету, пронести. И потом, когда ребенок создает семью, он опять возвращается к родителям, потому что он вот этот вот, так сказать, период там, с 12 до 18, вот должен педагог подхватить. А если. А мы в какое положение поставлены? Хорошо, там в древности отдали дяде, он пошел с этим своим племянником в поход, да, там, на войну. Во, все, вот это интересно, там, в лес куда-то. Ну, что по лесам-то бродим? Потому что там это им интересно, живое, это, так сказать, это вот оно, собирательство и это, охота. А педагог поставлен в ситуацию, когда ему нужно вот эти цивилизационные проекты проталкивать, да, программы и так далее. И вот, конечно, воспитание, конечно, на первом месте должно быть, обучение на втором. Вот, даже пусть они хуже сдадут, но вот эта вот связь с ребенком, конечно, должен сохранить. Тогда, да, тогда он будет. А он же чужой ребенок, понимаете? Вот в этом пример, когда родовые связи теряются, а духовные приобретаются. Вот. Поэтому да. И будут ненавидимы всеми за имя мое, претерпевшись до конца спасется. Интересно, да, что не всякий претерпевший спасется, но претерпевший до конца. То есть это нужно донести. А что это за конец такое? Не, ну пока не кохнут, да? То есть так людей доставать, что вот. Да нет же, пока не отпустит. Понимаете?
Да.
А потому что когда отпустит, тогда не надо терпеть. Терпение. Я много раз наблюдал это у алкоголика, когда с ним занимался, у курильщиков. Вот он бросает курить, он воздержанник, понимаете, там хоть наркоман, там. Хоть, а бывает любовь, вот тянет к нему, вот я, с ним нельзя общаться, вот тянет. В какой-то момент человек терпит, а вдруг бац, ниточка порвалась. Он уже не хочет пить, не хочет курить, он вдруг увидел, что это такое, да. Ну как, вот, и этого идиота я любила. Знаешь, как пелена с глаз, так сказать, спадает вдруг, да. Если есть какая-то страсть, знаешь, человек бывает, он бывает в пирожок вляпается так, что вылезти не может. Вот. Какой-то что-то. У меня в свое время, я когда себя поехал в монастырь, у меня вдруг вот просто. Я не хотел мяса, не хотел. Я хотел шоколадку. Вот просто шоколадку. Ну, не было ни денег, ни шоколад, ничего не было. Вот. И меня батюшка взял в Москву. Мы за машинами поехали. И я ехал. И думаю, даст нам денег или нет. Если даст, я куплю себе шоколадку. Вот такая вот это.
Ну что, он купил тебе шоколадку?
Или? Он не купил, он мне дал денег. Я пошел на вокзал, купил шоколадку большую, обожрался, мне стало плохо. Вот. И вот этот момент, да, произошел, а если, ну что такое? Это было не месяц, да, это было там полтора года, я эту шоколадку чаял. Это, вот. Бац,
пустота.
Пустота. То есть, ну и что это? Уже не в этом дело, это, понимаете, а человек за какую-то ерунду схватывается, да, но он должен, да, претерпеть, так сказать, как-то это. То же самое же бывает, это что-то ненормальное, там, человек там, замуж он там стремится или жениться там это, потом это, женился. И что это было, и чего это было, вообще без этого было. Да, и, то есть к чему все эти муки. Ну, вот. То есть вот такая, да, говорится, мужик, что бык, темяшься в башку, какая блажь. Вот, то есть до конца, то есть именно пронесет вот этот момент. А вы знаете, что смерть-то не избавляет от страсти.
Да.
И он уходит туда. Если человек воздержан, что называется, вот мне мужик говорит, несколько лет у меня уши пухли, хотел курить. Он не курил, сила на усилие воли держался, но курить он хотел постоянно. Вот. Хотел и все. Я говорю, как ты, вот что ты, зачем тебе этот дым вообще, какой смысл? И когда человек сам себе, как говорится, вот отрывается внутренне, он чувствует большое освобождение. Это прямо, знаешь, как камень, так сказать, это вот как бы отваливается. Какой-то вот какой-то трос был притянут, какой-то якорь какой-то был на него. Поэтому, конечно, вот эту вот, ну да, вот эту тему, вся, любую тему надо водить до конца, нужно исследовать. Вот. Поэтому человек, когда спадает же, те или иные страсти постоянно, одна отвалилась, другая всплыла. Ну, вот, остается какое-то что-то важное, твою его раз убрали, другие всплывают, более мелкие, вот, бывает со стороны что-то прилетело. С этим надо работать. Работать до тех пор, покуда не найдется его место. И что такое там блуд? Блуд — это неузнанная любовь, на самом деле. Да? То есть это и любая страсть — это хорошая вещь в неправильном месте. Или в неправильной мере. Знаете? То есть это одно дело поесть, другое дело объесться, да. Конечно, разные вещи. То есть все нужно довести до той логики, до которой Бог вкладывает в это. У Бога все прекрасно, все в меру и все удивительно. А человек, он как бы искажает мир своим восприятием. Когда же увидите мерзость запустения, реченным пророком Даниилом, стоящий, где не положено, читающий да разумеет, то находящий иудеи добежат в горы. Ну, про это вообще можно тут часами говорить. Вот. Значит, мерзость запустения, речение пророком Даниилом, это про идола. Вот. То есть, когда на святом месте ставится идол. В чем Господь говорит? Читающий да разумеет. Да даже не Господь говорит, это уже комментарии этого Марка, евангелиста. То есть, тут важная вещь. То есть, это он говорит о важном. То есть, он говорит о внутреннем. То есть, в принципе, кто, ну, так скажем, пытался визуализировать внутренние страсти, любая страсть, она связана с прелестным видом, который воцаряется внутри человеческого сознания и становится центром его бытия. На самом деле так. Они могут быть самые разные страсти. Но, ну, допустим, если исследовать мышление курильщика, он даже говорит, вот это я делал до того, как покурил, это после того, как покурил. То есть он сигарета маркирует мир. То есть сигарета ему задает ритм жизни. То же самое алкоголик. Это до того, до праздника. И они ждут праздник. Вот сейчас, смотрите, это их болезнь. Это центр их мироздания. Вот с ним начинаешь говорить, он все равно скатывается в это дело. У него это как, так скажем, такая воронка, вырытая посередине его души. И он не может туда выскочить. Это его такая, знаешь, как вот как осел на привязи ходит в руку этой темы. Блудник, у него вот этот, значит, там все в голове крутятся. Я вот до того, как с ней был, это после того, а завтра я опять туда пойду. Вот. И он вот это, и у каждого своя вот такая тема. И воцаряется вот этот идол, он забирает силы, забирает энергию, забирает где-то. И человек даже, он, не знаю, он может даже верующий, причастился, ну все, фу, я попастился, ну теперь можно погрешить. Праздники. И вот обратите внимание, да, вот наступают христианские праздники, это ужас какой-то, да, там, Пасха, там, Рождество, люди во время поста, они уже трясутся, они все наготовили, он стоит в храме, а там у него оливье, там у него там все стоит, все это, быстрее бы это все формально совершить, и бегом домой, там, и все, обожраться, и всем же плохо, на Пасху, это же ужас, всех несет, в туалет они выходят. А им хорошо, они наконец-то я нажрался, про это самое, продуло меня. Да, пост кончился. И он вспоминает, вот праздник наступил. Да? А если он еще напился, он еще и отключился, это, морду ему разбили. И он вообще счастье у него. Ну это же факт, но у нас все это происходит по жизни, понимаете. Вот, то есть, для чего постятся-то? Для того, чтобы, так сказать, знаете, вот как предчувствие там, там изысканного чего-то, да, мы, так сказать, не будем грубыми вещами заниматься, чтобы вкусить там, это, там сыр пармезан. То есть не буду я жевать картошки сегодня, чтобы вот почувствовать этот изысканный вкус, да, там, что-то такое, да, чтобы человек, так сказать, туда стремится. И он потом вообще после причастия там еще надо, по идее, так сказать, дальше, чтобы вот хранить причастие, нужно держать, так сказать, вот такую тишину, там и супружеские связи не разрешаются, там и пост надо, так сказать, как-то держать, а тут, так сказать, быстрее причаститься и совершить что только можно. То есть вот это, да, такой вот, видите, находящие людей добегут в горы. Горы, понятно, да, но находящие людей, то есть они... Иудей – святое место, да, вот. И когда такое происходит, бежите в горы, то есть это, бежите возвышенные, да, то есть это, отрывайтесь от этого, да, то есть человек, ну, человек хромая утка, или вот он только вынырнул, дыхнул, и он опять хочет в эту тину нырнуть с головой, там, зарыться, там, чтобы еще 3 метра над ним было, вот это все. Вот, ему очень тяжело, на самом деле, человеку в духовном, очень тяжело. Духовное, понимаете, человек там нечем жить, как бы, то есть дух слабенький. И вот тут понятно, чем жить. Нажрался, там, похакал. Вот. А там-то чем жить? То есть человеку не хватает кислорода, у него вот этой как бы духовной силы не хватает. Вот. Мы, конечно, ужасаемся там житиям святым, которые там не спали, не ели. А ему хорошо было, он не переживал, он был в созерцании, он был в духе, он, так сказать, это, для него это было, наоборот, отвращение как бы от Бога, если он вот это все вкусил, там, Мария Египетская, помните, да? Там три зернышка взяла, да, ну этого хватит. И то, наверное, объелось. Поэтому, да, бегут в горы. То есть, если вы чувствуете, что в вас это восстает, эта сила, вы понимаете, что вот такие страшные события, ну, страшные там или ужасные, как сказать, они, как раз, сокрушают идола. Вот человек будет, если ничего не случилось бы, человек грешил бы, если бы он еще бы не умирал, то вообще бы, так сказать, счастье было бы, да. Все, и все бы только умножалось бы. Вот. Но когда что-то случилось, сразу так, что-то, и он сразу начинает вообще верить, сразу что-то я не то наделал, что-то надо, так сказать, что-то надо сделать, чем-то надо себя пожертвовать. И вы знаете, конечно, вот эта радость, когда человек не сделал грех, если вот взять на одну вот чашу весов, я не сожрал пирожок с мясом в пост, да? И сожрал пирожок с мясом в пост. И там есть радость, понимаете? Вот я сожрал, но она такая вот с пирожком, он там гниет внутри, против, вроде как и кто-то говорит, хорошо, хорошо, вот. Да, я вот этот труп съел, да, а душе противно, действительно. А когда преодолел, вот прямо вот такой внутренний восторг, вот кто-то внутри недоволен, а вот он другому попадет этот пирожок, или засохнет, или еще там как-то, вот, но... Человек, кстати, он постоянно в разрыве, на самом деле. Его и земля, и небо тянет вот так вот. Он, вот. И в этом трагедии человек, он, в общем-то, да, это блажен, кто сможет вот этого осла нашего, который хочет есть, там, скакать, ржать и так далее, кто его сможет, ну, каким-то образом утихомирить. Но если вы дадите свободу ему, это мама дорогая, он понесет вас без узды и будет нести по колючкам, по... пока, так сказать, головой об дерево где-нибудь вы не вдаритесь и не упадете с него, либо он сам не обожрется и не упадет. Поэтому вот умение сдерживать свои страсти, это, конечно, это великое искусство. А как сдерживаться? Опять же, через высокое, как говорится, через таинственное. А кто в кровле, тот не сходи в дом. То же самое. Если вы там, если вы все-таки поднялись куда-то, не опускайтесь, не надо. Вот. Вас задавят. Это крыша, она упадет на вас. И не входи взять что-нибудь из дома своего. Вот. То есть то же самое. То есть те привычки, тот уют, как бы, который. Ну, он был, но если вы вышли из него на кровлю, не надо тащить его обратно. Потому что он как этот любой крючок, он вас потом потянет, и вам придется опять вырывать это с куском мяса там, Это как рыба. Вот на нас рыбачат. Вот. И Господь рыбачит, и духи рыбачат. Вот. И если человек сорвался с крючка, там, это большая удача, если сорвался с крючка духов, которые нас не закидывают. И вы знаете, это на самом деле, то есть прямо иногда чувствуешь, раз, вот как помысел, раз тебя заарканили, вот чувствуешь, что раз, так тебя куда-то потянуло, я ж туда иду, тебя раз, и вот сразу вырвите, если, ну, небольшая ранка, а если там оно загладите поглубже, это будет большая проблема. А кто в поле, не обращайтесь взять одежду свою, как бы пониже уровень, но тем не менее в дом не надо возвращаться, в дом, где стоит идол. Горе беременным, питаешься сами в те дни. Это все о верующих, то есть о новоначальных. То есть Христос, в этом смысле мы все как Божья Матерь. То есть Христос нас развивается как ребенок. Вот. И, так сказать, если взять три этапа, да, это апостол Павел говорит, то есть вот есть беременный, да, есть кто питается, так сказать, молоком. А есть уже, которым мясо можно, да, вот, то есть вот эти, так сказать, да, твердая пища. То есть вот эти, когда случается искушение с людьми новоначальными, вот, или, так скажем, стремящиеся стать уже кем-то, то есть, конечно, не все это испытание проходят, вот. То есть в этом смысле нужно, конечно, это иметь в виду, вот. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашу зимою. Зима – это, ну, неблагоприятное состояние. Вот. Потому что, как Путин анекдот рассказал, слышали, да, про черную полосу на этом собрании. Он говорит, да, молодец. Он говорит, вот, встречает, ну, мужчина, говорит, что у тебя, да, вот, черная полоса. Там через какое-то время встречает, что тебе? Да, говорит, это черная полоса. Ты говоришь, у тебя же была же черная полоса. Не, это была белая.
Если сравнить с той, то
да. То есть случилось без. Понимаете, человека многое сокрушает в этой жизни. Вот. Ну, человека могут обидеть, да. Причем совершенно, знаете, причем человек сейчас вот лицо скажешь ему гадость. Ничего. А идет, а кто-то за глаза ему шепнул за его спиной гадость. И человек бывает пробивается. И у него начинается состояние вот это, так скажем, ну нехорошее, обида, говорится. Вот это и зима внутренняя. Сердце охлаждается.
Стужа.
Да, стужа, охлаждается.
Тоска, теряет. Тоже, да?
Конечно, да. Теряется. То есть лето – это любовь. Вот. Вот, да. Когда сердце размягчено, когда оно, так скажем, когда мы пускаем побеги, когда на нас растут яблоки, апельсины, вот, и мы срываем, дарим все. Вот. Человек как полнота, понимаете, как многоплодный он, то есть он в силе находится, да, вот такое бывает. А бывает в немощи, в глубочайшей, да, по той или иной причине. Упустил где-то, что-то сделал не то. И дерзновение теряется у человека. Вот, и у него внутри зима, и он ходит никакой. Вот, ему, и он ищет, где согреться, и он к людям, согрейте меня. Что согреться? Пожалеете, да, там. Скажите теплое слово, даже сладкие, теплое ободрите. Слово, да, ободрите, да. И в этом смысле, конечно, кто чувствует в себе вот эту теплоту, если видели этого замерзшего, пригрейте его там, ну, поделитесь теплом, много не надо. Сам Господь, когда шел на распятие, он смотрел за людей, он на людей, кто, и те, кто к нему с добром отнеслись даже в этот момент, он всех их запомнил, вот. А те, кто со злом, то есть если человеку холодно, а его еще холодом, так сказать. Вот это, конечно, это большой для этого человека будет минус для такого. Вот. Поэтому, конечно, бегство зимой, то есть вот когда начнут испытания последних дней, то есть опять же человек должен быть в духе, чтобы все это вынести. Ибо в те дни будет такая скорбь, чтобы не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне не будет. Если бы Господь не сократил те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократится те дни. Ну вот понимаете, мы вот живем, мы привыкли к этому миру. Вот кто 90-е годы пережил, те помнят, да? Вот мы жили в государстве, что все было понятно. Все понятно, вот все лифты там работали, там зарплата. И вдруг все это ушло. И каждый сам себе предоставлен. И не все выдержали, понимаете? Ну, вот у нас есть там есть домик, там какой-никакой, там какая-то перспективка, даже в церкви, там, в храме. А в последние времена государство рухнет. Не будет никакой, не будет никаких ни, там, ни карьер, ничего не будет, никаких структур не будет. Понимаете, все развалится. Будет только злоба. И люди, и любовь иссякнет же. То есть люди будут друга ненавидеть. И куда человеку приткнуться, понимаете? То есть вот это вот душевное состояние, оно-то. Мы пришли домой, там. Там, любимый муж, дети, там все это, как сказать, телевизор посмотрели, магазины работают. Представляете, все это убрать. И мы остались в поле среди злобных людей, и все будут маяться, все будут ходить. Опасность. Это, конечно, опасность для людей, да, потому что, говорит, не спасать бы никакая плоть. Потому что на самом деле человек очень хрупкий, и психика очень хрупкая. Вот это кажется, как все нормально. А начни на вас орать кто-нибудь, вот. И на второй день вы начнете ломаться и гнуться. А если в каком-то сообществе вас ненавидят, это очень тяжело переносить. То есть человек все равно, он стадный, вот, он вот, все равно будет, так сказать, это. А вот, допустим, не знаю, там, почему людям в тюрьме тяжело? Потому что там атмосфера такая. Вот люди, всем плохо, ну вы там соберитесь, там, не знаю, там, поговорите хорошо, какой-нибудь спектакль. Нет, а у них дух такой, они преступники, и они друг друга вот ломают там. Все там на злобе, на силе, на это, и просто очень тяжело, вот, в дурдомах тяжело, то же самое, поэтому, то есть там, что такое человек сумасшедший, у него скудела любовь, и ему даже не хватает, что любовь это интегральное чувство, которое собирает личность вообще, собирает человека, если она скудевает, начинает части отпадывать, то есть она как бы вот, центральный момент, стержень, он начинает выпадать. Сейчас же, ну, по-моему, говорил, даже доклад делал, нас пригласил такой есть Цезарь Петрович Короленко, да, это в этом, в иерархии психологов он четвертый в мире. И вот он нас пригласил Сменяева специально на конференцию.
Мирской
психолог, да. Но они столкнулись с проблемой, он и назвал нормальный сумасшедший, или, так сказать, то есть человек, который абсолютно социально адаптирован, он богатый, он, так сказать, социализирован, все у него там и дети, и семья, но, говорит, у людей пропадает сопереживание. Пример простой, да? Автокатастрофа, лежат там люди, стонут от боли, человек вытаскивает телефон, начинает снимать. Нормальный человек бросается на защиту, на помощь. А эти люди, он снимает. То есть мы видим, когда другому больно, и мы сопереживаем. Почему? Потому что ему больно, и мне так может быть больно. И мы часть боли этого человека берем на себя.
А он фиксирует.
И ему становится легче. А тому не больно, когда другому больно. Он может посмеяться, там, выложить это куда-нибудь, там, куда-нибудь в сеть там, и так далее. То есть у него нет сопереживания. Вот. И он говорит, и сейчас таких все больше и больше и больше. Это буквально вал идет. И мы с этим сталкиваемся, так сказать, это. А это разрушение социальных связей, понимаете? Социум держится не на полиции, не на, так сказать, не каких-то законах. Он держится этой эмпатией, то есть взаимоприязнью людей друг к другу, да? Мы знаем, что тебя в спину не пнут, не крикнут, там, не харканут тебе, так сказать, это. То есть вот это, так сказать, это. А это оскудевает. Ну что это такое? Говорю, ну как, ну, оскудевает любовь? То есть очевидно. То есть он просто проседает. Они нашли причину. Они нашли. Нету какой выход. Все так и будет, от ком расти. Да, ну, года три назад ездили. Вот. А он. Но они причину решили, что большую роль вот это называют компьютерные игры. Дети сидят, вот эти все стрелялки, вот это все, они, так сказать, это, они в этом мире. У них начинает схлапываться реально и виртуально. Они не замечают, что такое плоть, что такое, что это есть различие. Вот. И вот такая как бы жестокость внутренняя, она нарастает. Он научается четко действовать по правилам, по алгоритмам, по схемам. Но чувственная сторона совершенно не развита. Вот. Не говоря там о нравственном, еще какой-то. То есть он превращается в такое, даже не животное. Животное тоже сопереживает более другого. Так что, ну, понятно, телефон же тот же компьютер. Вот. То есть вот такая проблема, конечно, она будет нарастать и приведет к тому, то есть мы вообще в хорошие времена, так сказать, живем, так сказать. Потом распадутся социальные связи, семейные связи, это же сейчас на Западе уже, так сказать, это все это вовсю, то есть сама семья разрушается, да, само понятие мама, папа, там, ребенок, это просто будет каша такая. И образуется, вместо государства образуются отдельные субкультуры. Там отдельно будет жить там готы, отдельно там будет эму жить какие-нибудь, там отдельно там рокеры. Вот. Потом они начнут распадаться в такую мыльную пену. Вот. И, то есть никаких общих принципов не будет просто. Будет просто одна злоба. Конечно, тогда это все будет очень печально. Ну, конечно, какие-то христиане там будут держаться, но будет любовь осудевать, значит, соответственно, и само вот это восприятие христианства будет умаляться. Конечно, мы уже не так воспринимаем, как первые христиане. То есть у нас нет той веры, нет того огня. Тогда, если кто вам скажет, вон здесь Христос или вон там, не верьте им. Ибо останут же Христы, лжепророки, дадут знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Я примеры рассказывал, когда в храме там молились, там что-то, и вдруг на небе что-то там засветилось. Кто-то бежал, говорит, там на небе что-то сияет. Все монахини из этого из храма смотрят, что там сияет. Это интересно. Когда нам экстрасенс приехал, я сейчас буду лечить. Всем, там такая толпа была, все правила все забыли, там, все болячки, там у всех что-то болит, вот, исцели нас. Вот. Он сказал, а поклонитесь ему. Я вас исцелю. Вот. Все равно будет искушение у людей. А может и правда. Вот. То есть, конечно, видите, прельстите, если возможно, избранных даже. Вот. То есть это, конечно, верующие люди. Господь же говорил, то есть уже не будет пришествия Христа в тишине. Он будет, придет во славе. То есть все увидят, да? А вот подражатели Христу, как бы вот этой славе, сколько угодно, да. То есть и то, что чудеса всякие разные там, и будет и воскрешать мертвых там, и исцелять, и что только не показывать, и все это возможно реально. Уже сейчас такие есть люди, как бы. Сейчас хорошо, государство просто их там как-то чикает, там садит. Там. Вот. А государство уйдет, они в всех щелей полезут. Вот. Потому что это власть, это сила. Это все знают, вот почему там на Западе сейчас эти религии, как грибы, возникают. Понимаешь, что если он раз, он такое дело раскрутит, там все, и адепты, там, и деньги, и живи как хочешь. Таких примеров ни один, ни два. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст свет своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Вот. Ну это вообще мрачные вещи. То есть сами стихии. То есть на самом деле связь. Вот мы вот в этот материалистический век живем, и вот это, конечно, понимание, оно очень сильно ослабло. Связь природа-человек. Вот. На самом деле, вот у Николая Сербского есть прекрасная книга «Слово о законе», почитайте. Он говорит, в Библии ни слова нет о законах природы. Нет никаких законов природы. Это все, так скажем, что-то там в лаборатории люди нашли. Вот. А на самом деле, все связано с человеком. Человек живет благочестиво, и силы природные удерживаются. Человек начинает падать, и силы природные колеблются. И вот эти все катастрофы, катаклизмы, не только социальные. Социальные-то очевидно, что они зависят от человеческого состояния, но даже природные, они тоже зависят от и вот этого, так сказать, оскудения любви. Вот. И сейчас вообще, так сказать, если так. Сейчас там физики, чем больше смотрят на небо, тем поражаются. То есть жизнь совершенно невозможная ситуация. Настолько много всяких опасностей вокруг нас, даже во Вселенной. Вот. Чуть-чуть изменишь, и все это было. Вот. Уже не говоря там про внутренний мир. Тогда увидит Сына Человеческого, ведущего на облаках, силу многую славу, и тогда он пошлет ангелов своих, соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Ну, про второе пришествие ясно, да, то есть явление, то есть это уже конец, как бы, ну, как бы проект закрывается, да, то есть он, у всего есть свой смысл, свой, так сказать, вот, период, да, то есть вот этот период нашей жизни на Земле, он имеет свою идею. Вот когда она исчерпает себя, то он, так сказать, завершит, естественно, свой. И откроется то, что было невидимо. На самом деле есть только Бог и его сила. А человек, он, отвернувшись от Бога, вот эту реальность воспринимает как реальность. Но она у него ускользает из рук постоянно. Во-первых, время, вот. Во-вторых, со смертью человек выпадает из нее и оказывается уже в реальности реальной. Вот. Но он всеми сил за нее хватается, вот. Ну как песок не может удержать. И когда она все-таки, Господь же сравнивает мир с ветхой тканью. Вот у вас старые штаны или юг. Вот она лезет, ползет, там человек сшивает, вот как-то она еще больше дыра. И, вот. И пока наконец не расползется и откроется то, на чем все стоит. Да? Вот то, что верующий, он интуитивно чувствует. Почему это камень? Потому что это реальность. Бог – это реальность. А все остальное – это, знаете, вдунул и не будет. Поэтому, конечно, в этом смысле тот, кто за эту реальность держится, за реальную реальность, тому вот эта реальность нереальная, она, ну, постольку поскольку его колеблет или может искушать. А самоконцы возьмите подобие. Когда ветви становятся уже мягкие и пускаются листья, то знаете, что близко лето. Вот тут Христос переходит, ну, как бы три темы он ведет. Тему внутреннего мира, тему внешних событий и вот такой образный ряд. Вот он вдруг, вот откуда смоковница, да, выскочил вообще, так сказать, почему смоковница, листья. Если прямое по-гречески, листья ссутся нежными. То есть он говорит о распускающейся весной смоковнице. А ведь недавно, помните, мы говорили про иссохшую смоковницу, да? Он говорил о народе израильском и о всех людях. То есть мы реально, это засохшее дерево, которое Господь пытается реанимировать. Вот. И он говорит, то есть вот эти все, видите, кошмары он рассказывает, потом говорит, вот когда... Берите его подобие смоковницы, да? То есть, когда возникает внутри весна, да? Когда начинает человек пускать вот эти листочки, ну что такое? Это умиление внутреннее, это ощущение богоприсутствия. Вот. Это как живительная влага для души. То есть, мы, наше телесное начало, мы к нему прилеплены. Но когда человек касается Бога, это то же самое, что там... растение, то есть, ну, семя там, или иссохшее какое-то дерево касается влаги. И начинается шевелиться вот эти соки, и он начинает выпускать вот эти листочки. Так сказать. То есть близко лето, да, это про зиму говорилось, а тут про лето. Вот. То есть появляется вот такое, как бы, ну, как обновиться я к орле юность моя. Это действительно удивительное чувство, когда человек, ну, оказывается совершенно защищен. Вот как ребенок защищен любовью, да, ну, там, девушка влюбляется там, в парня, парень в девушку. Если у них любовь, вот, знаете, такая, ну, реальная, да, они как живут, как, они вообще не. Они, во-первых, друг друга недостатков не замечают вообще. Вот, то есть, ты идеал, и ты идеал, вот они оба идеалы. И они вот ходят, а все другие смотрят, их завидуют, надо же, вот, сейчас скоро это кончится. А бывают всю жизнь живут. Есть такие пары, вот известно, вот я читал про Федора, по-моему, Соколова, вот он был брат нашего епископа, значит, Сергий, да. Вот он, то есть жена писала все, они жили как душа в душу, ну как вот он. Так сказать, это вот настолько там, не то, что там каких-то драк, скандалов, ссоры, а просто вот такой.
12 лет только пожили.
Ну вот тут Господь забрал, да, чтобы шибко хорошо не должно быть, да. Все должны испытания. Он свою миссию выполнил. Да, есть такие случаи, они, да, возможны. И человек, да, он, ну, ветвится. И вы знаете, вот даже бывают, не знаю, там, бывают дети такие, вот он настолько. Как бы покрыт вот любовью, знаете, что ребенок нормально и рождается, его там семь человек любят и ждут его рождения. Он когда в этом живет, его даже, ну, не знаю, там ему какую-нибудь гадость скажут, да, он посмотрит кротко, она к нему не прилипает. Она, знаешь, так сказать, тоже, вот, не знаю, двое любящих, и одному из них гадость говорят про его там любимого. Он говорит, ну, у него даже искушения нету, понимаете? Ну, и что, ну, сказал спасибо, иди. Вот. Ну, что, что ноги разные, все равно люблю. Вот. Мне это важно. И тут то же самое. То есть человек, который это свойство святых, да, вот, то есть они в Бога зацепились, что там происходит, там строгает, там туда орёт на них, там что-то он смотрит на них. Не ведаю, что творят. Понимаете? То есть вот это, то есть вот лето наступило у человека, и он, конечно, да слава Богу, если он в это в таком состоянии попадает в искушение. Почему молитва? И не единство искушения, но избавимся от лукавого. То есть вот этот момент, когда человек с Богом, искушений вообще нет никаких. Не единство искушения, это значит не потерять связи с Богом. Как только человек от Бога отдаляется, они никуда не делятся, они всегда вокруг нас искушения. Только для верующего они перестают быть искушением. Они просто, не знаю, там, работа очередная, да, помощь, способ помочь. А человека силы нет, у него там, не знаю, ложку уронил, такое искушение. Там, не знаю, споткнулся, там, не знаю, костяк головой ударился. Вот когда в благодушие, то я высокий, вот иду, бах, об лампочку. А у меня благодушное настроение. А если я раздражен, из меня грязь лезет, мат ее, я начинаю там срываться на других, так сказать, прямо это, вот зима. Поэтому это не дай бог, да, надо следить. А иногда ударишься, думаешь, так, за что? А про что я сейчас думал? А, вон, проще. Человек, он же сам видит, он наклонится. А если у него помысл, он конечно, врубится рогом. Небо и земля придут, но слова мои не придут. А, да, вот, истинно говоря, да, истинно говорю вам, не приедет род сей, как все это будет. Мне говорят, да как, вот сколько родов померло. Но Господь говорил про род своих учеников, про христиан. То есть, значит, христиане, значит, будут до конца времен, так можно сказать. То есть, род сей не придет, пока все это сбудется. Вот. Христиане все равно останутся. И, как бы, истинно христиане, даже, так сказать, страшные события конца света, они благодушно претерпят. Небо и земля придут, но слова мои не придут. То есть, опять же, Божье Слово, оно фундамент. На нем зиждется небо, земля, там, все остальное. Оно и откроется, когда небо и земля свернется, как свиток, они откроются. Одни же то млечаси, никто не знает, ни ангел небес, ни сын, но только отец. Это тоже многие, как бы, ну так, искушение там, как Господь не знает, он же Бог, как это не знает, как вы думаете, почему он не знает?
Вот. Почему он не знает?
Ну да. Ну, вы думаете, он обманывает?
Вряд ли.
Может быть, еще можно подвинуть?
Может быть, да, хороший ответ, совершенно верно. То есть, не то, что он не знает, потому что от людей зависит, понимаете, пока род все не придет, так хоть один христианин будет, да, нормально, и он не свернется.
Ну, наверное, знал только то, что вот он должен послушание папы выполнить своего, да, отца вернее.
Ну и да, что? То есть он не знает, как человек, как Бог он знает, но все равно он Бог как бы знает и не знает, потому что это от человека, иначе свободы человеческой не будет, иначе будет предопределение. Все, так сказать, вот автоматом, вот срок назначили, срок никто не знает, ни ангелы. Но Бог знает, потому что дело не в сроке.
А вот мне сейчас мысль пришла в голову, вот, например, если я буду жить в Боге и Богом, да, то я не должна интересоваться, что будет потом.
Совершенно верно.
И потому он, наверное, сказал, что я не знаю, потому что...
Я вообще, если меня спрашивают там, а вот что будет? Я говорю, Господь, вот почему? Знаете, вот мы верующие, а Господь не открывает, что с нами будет. Ну. Знаете, если бы Авраам открыл, что с ним будет, он там скажет, что ему сына надо будет зарезать своего. Да ну его, я... То есть, да, если вот мне сказать, что мы в монашестве, да я лучше не надо мне это счастье, понимаете? Но человек, как говорится, вот он в неведении, и он, так сказать, это, вот как ребенок, ну давай до этой осины дойдем, давай теперь до этой, да, то есть вот этот, ну мы скоро дойдем, да, но он идет, идет, как бы, так сказать, да. И в этом смысле, да, как бы Господь, ну, не все открывается, и не все надо открывать. Мне начально спрашивают, вот там вот пророчество. Это пророчество вообще опасная вещь, не знаю, это как, не знаю, там в бане подглядывать. Это закрыто, это тайна, это все таинственное, не надо туда лезть грязными пальцами. Вот. Поэтому, конечно, это тайна будущего должна сохраниться. И человек просто не вынесет, да. Скажет, Ну, ты, Наташа, будешь мученица. Вот.
Ого, и все, я пошла, там мысли такие. Да, да, да.
Но Господь не говорил, все у вас будет хорошо, все будет, так сказать, в шоколаде, и, так сказать, и будут леденцы каждый день, нет? Будут испытания. Но какие? Да, ну, потому что придет время, придет силы, и придет, как бы, да, и придет, так сказать, решение, как быть в этом случае. Ну, вот, ничего страшного. Поэтому и не знает. Хотя о себе Христос все знал. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно тому, как кто, отойдя в путь, оставляет дом свой, дал слугам своим власть и кажет свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, привратник – это ум. Ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришедший внезапно не нашел вас спящими. И что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Ну, конечно, бодрствуйте – это не в буквальном смысле, хотя он называется всеночное бдение. Сначала христиане это дело решили буквально, вот, но то есть это нереально исполнить. То есть, ну, ночью можно молиться, но днем-то надо спать, ну, по-хорошему. То есть, а работа там, все как делать, это все это. Вот, и, конечно, когда там святые отцы ушли в монастырь, они, конечно, эту тайну раскрыли, вот, то есть, ум вообще никогда не спит, он бодрствует, так сказать, у него, то есть он постоянно должен бдить. Но и вот эту вот как бы функцию сторожа он должен осуществлять. То есть он должен охранять, то есть у нас в голове или в сердце, вернее, у нас находится рай. И мы выполняем послушание Адамова, взращивать райские растения, то есть наши помыслы, наши чувства, наши свойства, а всякую дрянь выгонять и древо познания не касаться. То есть вот не лезть туда, куда не надо. Как говорится, вот этому как бы да тайны. Когда человек молится, это же, в общем-то, открыто даже там уже на уровне науки, что молитва это третье состояние или четвертое. Вот есть сон, гипноз, значит, бодрствование, а четвертое это молитва. Оно не гипноз, совершенно собственное мозга, так скажем. Вот. Вот, и оно своими свойствами, вот, и кто так реально молился, знает, что даже сна нету как такового. Есть именно состояние такое удивительное, когда человек находится вот именно в молитве. Молитва – это состояние человека. Если он будет пребывать в этом состоянии, вот, оно называется бодрствование. То есть ум бдит, он, так сказать. Вот.
Процессы затихают.
Да, затихают определенные процессы, какие-то, наоборот, интенсифицируются, вот, но человек вот находится в каком-то, это вот такое парадоксальное состояние удивительное.
А как молитву правильно читать? С выражением или в одном и том
же? Вот, ну, я думаю, что это, если мы сейчас начнем, то, так сказать, не так и не так, и не сяк, да. То есть молитва – это связь с Богом, вот. Допустим, вы говорите, я пошла на встречу с любимым человеком. Как мне с ним говорить? С выражением или однотонно? Вот. То есть это говорить надо с любовью. Вот. Поэтому и то и приемлемо. Однотонно, чтобы не было, некоторые начинают читать молитву. Ах, там, вот это как бы церкви чувственность стараются пригасить. Поэтому такой речитатив, и когда человек читает, он как бы потихонечку у него чувства утешаются, так сказать, это. Но в то же время, если совсем как робот, так сказать, это. Вот. Молитва, это, представьте, вы, говорится, смотрите куда-то далеко вдаль и говорите вот так вот с чем-то очень далеким, но в то же время очень тихо, да, чтобы никого не разбудить. Это такой зов, как бы, вот дальний. Вот. Поэтому, хотя, когда реально человек, происходит встреча с Богом, богоявление, человек очень по-разному себя ведут. Кто-то там плачет, кто-то, так сказать, это, так сказать, наоборот, затихает. Это. Ну, есть просто такая дисциплина молитвы, которая в церкви выработалась веками. Вот. То есть тут первично, когда душа соприкасается с Богом, она как бы затихает. Вот. И она так вот, знаете, как ручеек журчит, когда два человека, очень родных, разговаривают близко, друг с другом очень близко. Ну вот, им не надо, так сказать, там, да, не повышать голос, не уменьшать, а именно вот такая ровная, как плата. Вот, то есть вот такой вот. Да. Ну, знаете, реально надо исходить из себя. Потому что разные бывают ситуации, когда человеку больно, он кричит Богу. Если вы будете читать, это будет смешно. Вот. Когда Бог посещает человека, вообще нельзя молиться. Вот. Это будет хула на Бога. Нужно затихать. Если, ну, когда Бог вам говорит, то есть не надо ему что-то в ответ что-то бормотать. Вот. Надо слушать Бога. Вот. А Божье явление связано с переполнением вообще человеческим, с появлением умиления в сердце и так далее. И тут нужно останавливать всякую молитву, потому что просьба уже исполнена, Бог явился, что еще молиться-то. Поэтому по-всякому нужно. Ну а в храме, конечно, так, как требует такой вот, ну, традиция, что ли, православная. Ну вот, все.
Вот такой вопрос, как-то недели две назад Вася пришел со школы, говорит, вот сегодня мне Лера сказала такие слова. Ты, говорит, что, говорит, мужчина, говорит, что ты на меня смотришь? Мужчина должен смотреть, женщина может смотреть на мужчину, а мужчина должен смотреть на землю, потому что ты сделан из земли. И она вот так прибила, значит, пришел, мама, объясни, правда, это все же ведь вроде правда.
Они мне надоели, они уже раз в пятый ко мне подходят. Это они у Ефрема Сирина прочитали.
Да.
Когда он сидел у ворот Эдессы, так сказать, он, ему, он решил там, он блудницу решил обличить, там, или на нее посмотрел, она ему так ответила.
Нет, по-другому. Святой пошел в Иерусалим. И идет и думает о том, что вот Бог послал ему человека, который бы его вразумил. Идет, стоит блудница, и он мысленно ее осуждает. Вот. А она ему и говорит, что ты на меня смотришь? Ты мужчина, ты взят из земли, ты должен в землю смотреть. А он типа ей как бы, а ты что на меня смотришь? А я-то из твоего ребра, вот я-то на тебя должен смотреть. И он мысленно тогда возблагодарил Бога за то, что Бог его вразумил. Это такое, да, было в самом деле.
Вот и ответ.
Пахоми
великий. Вот он скажет ей, так сказать, да, Лере, ты же не блудница, чтобы так говорить.
Почему ты блудница?
А я еще не мужчина. Я понимаю. А я не мужчина, еще мальчик.
Но все-таки вот кто на кого может смотреть? Почему все-таки женщина закрывает лицо? Значит, мужчина не может смотреть все-таки на женщину. Закрывается женщина
из комнаты своей, вот она не должна.
Значит, действительно, так сказать, там мы знаем исламские традиции, да, что вообще там паранджа. Вот. Ну и христианский платок, так сказать, на это, да. Значит, но по тем объяснениям, которые есть и в Библии, святых отцов, это связано, так скажем, но женщина более мистичное существо, так скажем, более восприимчивая к невидимому миру, и она является соблазном для духов. Поэтому вот это прикрытие, оно не от мужчин, вот, а от духов. Потому что, вы знаете, когда выходит там, допустим, ведьма, она распускает волосы там, и так далее. То есть сама вот эта распущенность, вообще уход за волосами, это большое девичье занятие. Как вообще девочку надо именно учить, заплетать. В чем раньше в традиции там по косам было ясно, то она уже замужем или еще девица там и так далее. Все это очень важно. То есть слежение, то есть волосы это продолжение ума нашего, особенно вот, держащие строгости волосы женщины. Она... То же самое, так сказать, и платок, это знак, так сказать, такой внутренней собранности, покорности. Вот, поэтому я думаю, что даже в данном случае это просто такое, ну, и анекдот из жития, вот. А есть монашеское самое тяжелое делание, их три делания, вот, значит, слежение за помыслами, слежение за языком и слежение за взглядом. И вот за взглядом оно самое является, ну, так скажем, тяжелое, что ли. Вот, поэтому там новоначальным монахам рекомендуется вообще там к землю смотреть и, так сказать, за глазами. Вот.
А ты всегда смотрел на меня. Новоначальный.
Вот.
Я стою снизу, ловлю твой взгляд, а ты хопс, и туда, и я и так, и это.
Ну, сейчас вы знаете, да, это говорится так. Сейчас психологи же там это дело раскрутили, да, со взглядом. Да. То есть есть человек, ведущая система, да? Кто-то визуализист. Вот я чистый, я образами мысли, я, так сказать, я Хумеса глаза вверху. Вот. И вообще рекомендуется, конечно, если вот если человек, у кого-то ведущая система, это вот уши, потом у него так вправо, влево, он, я слышу, так сказать. У кого-то чувствует, это внизу все, вот так он там, это как бы. Поэтому у кого что, я думаю, это совершенно не важно. Другое дело, понимаете, вот что такое глаз? Это мозг, вылезший наружу. Он впрямую связан, так сказать, с этим, да. Это смотрит, так сказать.
Самое близкое.
Да, впрямую. Поэтому взгляд взгляду рознь, да. Вот прямо вот человек, значит, смотрит, совершенно разный. Кто смотрит, допустим, там, с любовью, да, и тебе хорошо, в этом взгляде читаешь. Кто-то с ненавистью, да, он одинаково. Вот кто-то хочет тебя зацепить. Как,
да.
Совершенно разные. Это все вот эти и глаза, это на самом деле окна души. Поэтому можно столько зайчиков нахвататься глазами, если начать шарить. Вот. Поэтому, конечно, надо вот глаза их, конечно, тоже контролировать. Вот. Где-то вы идете в опасное место, не знаю, там, пошли вы там, на дискотеку или в наркоманский притон, еще куда-нибудь. Вот. Ну, прикройте, притушите. Вот. А если с человеком вы с родным разговариваете, ну, рот распахните. Вот. Поэтому вот так, да. Ну, зачем женщины красят глаза? Ага. Вот. Обратить внимание, вот, чтобы зацепить. Вот.
Евроокно вокруг.
Да, да. Как говорится, это руки грабли, глаза ямы. Человек же надо глазами ест. Вот. Он пока не наестся глазами, он не приступит есть просто. Вот. Да, то есть это вот, глаза. Мы так делали. Мы курильщиков избавляли на раз. То есть просто завязывали глаза и просили его курнуть завязанными глазами, чтобы внимание на конце сигареты. Ага. Вот. И они падали, потому что это невозможно. Попробуйте есть с закрытыми глазами. Вы в 10 раз будете меньше есть, чем обычно. Я точно говорю. Уже человек потом конфетку откусит, посмотрит.
Я сразу съедаю.
Поэтому есть масса способов перестать обжираться. Завязать глаза, там, сесть под стол. Первое, второе, третье, одну тарелку свалить. Еще компотиком так сверху. Поэтому взгляд, конечно, это очень важно. Вот. Но насчет, особенно женщина-мужчина, понимаете, знаете, что дети рождаются от взгляда?
Да, в чем-то дело.
Это начало. Это такая игра, Девушка идет, она сканирует там 360 градусов вокруг. Вот. А если кто понравился, начинает стрелять глазами. Тык. А это вообще незаметно. А он мучается, то ли на него посмотрел. Он еще, знаете, взгляд мимо, типа вот так вот скосит маленько. То ли на тебя, то ли нет. То ли ты ему понравился, то ли ты скажешь.
У нас в монастыре есть мужик вот этот, вот, знаешь, у него высокий, вот, у него глаз с бельмом. А я же стою лично боком, вот, вот дурная привычка, я людей рассматриваю. Хопс на него, думаю, странно. Он на меня смотрит.
То ли я ему понравился, то ли нет. Ну, вот проблема, да? И вот, да, конечно, вот очень осторожно с глазами. А когда зацепились глазками, мальчик с девочкой, бац, все, произошел, вы их еще не разорвете. Ага. Там, может, годами они будут круги вокруг себя мотать. Но это канат пошел уже, эта лебедка начинает сворачиваться. А у женщины трос мощнее. Вот,
да, да, да.
Вот идешь,
поэтому все-таки мужчина слабее женских.
Конечно, конечно. Я помню, поначалу в монашестве, вот идешь, вот в город выезжаем, ну идешь, и вдруг на тебя девушка раз. Ну да, то есть я увидел, что она меня увидела.
Да.
Бац, и прям. И она идет, а тебя прямо разворачивают за ней. Ты куда? Ты даже это родное.
Ну, ты же не в этом, не в монашеском городе.
Ну да, да не важно. Главное, что да, знаем. Я потом думаю, ну что ж, знаете, вот тяга просто фантастическая, просто схватить, тащить ее в кусты куда-то, не знаю, что-то делать, это просто такая.
Все поняла.
А я вдруг понял, что вот в какой-то момент я просто... А что делать? Они же смотрят постоянно. Понимаешь? Вот что с этим делать? Это глаза закрыть. Вот. У некоторых есть, особенно раз он бойцовский. Я этим способом не пошел. Я понял, что на самом деле она-то не на тебя смотрит, вот. Она через тебя смотрит, она все равно ищет спасение, она ищет, то есть, почему здесь разочарование, вот она что-то, она уходит на этих мужчин, вот она, вроде они там поженились, он гнилое яблоко, оно все раздавилось. И столько разочарований, столько она опять смотрит, бедная, они постоянно смотрят, вот, постоянно ищут кого-то. Где он там этот, на белом Мерседесе, да, а его нету. Его физически нету. То есть это все, то есть все эти мужики, это все. Вот. Потому что женщина видит идеал. Она видит. И почему мужик-то он расправляется, когда он там ходит гоголем вокруг, все, перья там все распустит. Потому что она, да, она в нем видит. И он видит, что он видит. Вот. А потом он раз срезался, два срезался. Она говорит, милый мой, да ты-то петух ты бодрый. Вот. И все. Понимаешь, и он, а он что не может сделать, понимаете? Он начинает тогда ее бить.
Говорил.
Он начинает ее, потому что...
Вот, тут он не соответствует.
Он не соответствует, да. Но она, понимаешь, а если бы смириться и его вытаскивать вот из этого, да, это...
Ее женщина, это обязанность,
это ее обязанность, да.
А она, наоборот, его она добивает. Другого, да?
Она его добивает, да, тот и тот виноват. А тот тоже срывается, так сказать, это, ну... И получается, такая взаимная обида, и все распадывается. Это, теряется эта вот аура. Вот эти прекрасные, почему вот это самое прекрасное, первое, это любовь, там они еще там, да, за мизинчик взяли, ходят, и, у них вот это ожидание, будущего рай впереди, понимаете, у всех, вот прям вот какой-то, вот они сидят, а там ад, понимаете, и вот хоть что-то с ними сделать. Но можно сделать рай, да, не надо требовать от того человека, что он не может дать, вот, он не бог, он не может дать идеал. Вот, поэтому, да, в этом проблема. Но этот человек и ловится, что видит в нем то, что в нем нету. И то же самое девушки, да, они хотят быть богинями, хотят, чтобы ей, так сказать, это... То есть, в принципе, говорит, соблазнить можно любую, сказать, ты моя богиня. Все, то есть, реально, то есть, это еще и человек готов на все, лишь бы богиней остаться. Вот. Так что про глаза, да, вот. И в конечном счете, я даже думаю так, вот начало вот ребенок, вот мы все с вами родились, но мы воплощенный первый взгляд. Вот он, так сказать, воплощается, вот это тайна человека. Поэтому Господь, Дух, он воплотился, стал плотью. Вот. Поэтому и человек, он тоже, это Дух, ставший плотью. Поэтому у нас есть образ Христов тоже. Вот. Мы тоже какая-то идея. Она идея родительская, но сквозь родителей смотрел Бог. Вот в чем дело-то. И мы все равно Божий взгляд воплощенный. И когда мы сквозь родителей придем к Богу, у многих же очень большие обиды на родителей. То же самое. Там муж с женой ссорятся, ну а дети с родителями еще, потому что тоже они идеалы не выполняют. И вот увидеть вот эту идею сквозь родителей даже, что ну, на самом деле Господь захотел, чтобы мы стали. Вот мы появились, нас не было, нас скоро не будет. Вот этот кусочек, который нам дан, это промысел Божий. Вот, и мы его должны донести достойно. Это, конечно, вот в этом смысл жизни, конечно, вот у нас здесь. И взгляд, да, его не надо растрачивать. Взгляд, он всегда должен видеть Бога, в том числе и в другом человеке. Тогда он будет не соблазнительным, не сокрушающим, да. Тогда не будет, понимаете, то есть... Мы посмотрим на другого с любовью, а у другого искушение просто, да, он это принял в плотском смысле, да, вот и все, и получилось какое-то. Когда человек смотрит Божье, да, ищет Божье, тогда только прекрасные отношения возникают, просто прекрасные. И это даже если хочет семью создать, он должен видеть Божье в другом, и тогда семья будет прекрасной. А люди, да, они смотрят не так, да, не ищите свое, это все во взгляде, это же как... Божье.
А я вот читала у митрополита Филарета Московского, что вот детей, вот, например, много в семье, да, и они разные. И на данный момент этот ребенок рождается именно таким, какое духовное состояние вот этого родителя. Да, вот. Потому разница между детьми вот такая. Мама с папой, растет. Они те же, а да. Дети вот, да, вот
да,
такие.
Да, не приведи, было такое.
Да. Это воплощенный срез, ну вот, это Божий замысел, воплощенный срез нашего духовно-душевного состояния в тот момент. Поэтому да, они как бы.
Он даже говорит это, например, Адама и Евы. Когда вот их выгнали с рая, они были в тот момент вот как вот, и родился Каин. А вот когда они поняли свою ошибку, видя Каина, они начали это, родился Авель.
Да, да.
Вот это вот, вот так вот он говорит.
Правильно.
Еще мне не знаешь, какая пришла бочка.
А потом еще Сиф родился, это вообще очень хорошее. Вот. То есть Авель был нежизнеспособный. Это три состояния человека: Каин, Авель и Сиф.
А почему он был нежизнеспособный?
А потому что он послушался брата. Ему нельзя было слушаться. Бог пошел, явился, да, он пошел в поле. Бог явился, сошел, и он вместо того, чтобы остаться с Богом, пошел за искушение. Это христианин, который поисповедился, покаялся, ему Господь простил, он поперся опять. Каин — это грех, и он его там убил. Этот помысел приходит и всю вашу, так сказать, благочестие режет там. Вот. И тогда человек начинает, вот если он еще раз покаялся, тогда рождается Сиф, это уже, так сказать, это... Это только уже благодетель, да, прошедший испытание, так скажем. Вот, прошедший вот это горнило. Вот.
Но испытания-то прошли родители. Они-то видели вот это вот Авеля, да? И то бишь
а
они уже в тот момент...
Может, Каин родился, может, Авель, может, Сиф.
Нет, Сиф. Сиф это родили. Они, когда они видят эти свои вот эти вот, и они уже вот духовно...
Поэтому третий сын – дурачок.
Ну да, в то же время. Он дурачок для...
Для
Боги,
да.
А вот, ну, вот еще. Знаешь, как я пришла? Ты говоришь, вот Господь сказал, я не знаю, да? Вот времена эти, да? Вот смотри, не, это не для вас, а я знаю. Не знаю.
Ну, так любой может сказать. Ну, может быть, да. Ну, ладно, все, да?
Да. Я хочу вопрос, что покаяние, где ты когда
О, это не зависит. Еще раз говорю, вера не передается детей родителям. Поэтому дети могут убить родителей верующих.
Очень
даже сколько угодно. Это тайна человеческого сердца. Поэтому вера – это личная связь человека с Богом. И никто между ними не влезет. Конечно, родители могут постараться, вот, но...
Какая статистика?
Ну, у нас, мы можем статистику вот по нашей школе посмотреть.
Ну да.
Я думаю, в пределах вероятностного. 50 на 50. Вот. То есть, 50. То есть, все наши усилия привели...
Ну,
вот молодым
замужем хотите жениться обязательно за православную.
Это за по благословению. Вот я скажу на своих детях, можно большую секундочку? Вот мои дети закончили мне вот эту школу монастырскую. Харитон, Харитина, Федя, Сёма, Вероника, Настя, да? Практически я вижу в храме только Веронику.
Потому что время.
А больше никто не хочет ходить. Да. А ты хочешь своих мирских, да, сразу сюда поставить.
Но Вероника, какие испытания прошли?
Так вот в том-то и дело, да. Это, я говорю, Господь каждого приведет.
Да, и жених тоже сам, все от Бога. Поэтому...
Можно и...
Да, можно такого верующего напороться, что потом, мама дорогая, у нас примеров масса.
Да.
А бывают такие простые люди, неверующие, там сказать это. Ну, мужичок такой простой, ну, там, баба дура верит, ну и пусть верит. Он и защищает, и помогает, и он спасет ее молитвами. И...
Вот, батюшка, Иван Хмара-то. Полковник наш. Это вообще был. Он Варю любил, эту Варвару Матушку. Безумно. И за ней во всем пошел. Сам полковник. И храм здесь строил, и все. И ругал между. И все ему не нравилось. И все не так, но Варю любил безумно.
Да, вот ради нее пошел.
Ну. А вот
женское рукоделие
можем быть
страстью? Достаточно что угодно. Вот. Главное, так сказать,
а что людей... думаешь во время этого рукоделия?
Да, даже молитва может быть страстью.
Ну.
Известен пример, когда один мужик решил молитвой заниматься, на балконе молился, вот, а там мужик мотоцикл ремонтировал под ним. Сверхнулся тем, что начал горшками кидаться, что он мешает ему молиться. Тебе мешает молиться, сделал убило человека, мне мешает молиться. Ну что это за молитва такая? Это страсть. Страсть может все что угодно.